Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Программу ведет Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в программе. Ситуация в Ингушетии. Высотное строительство в Чечне. Провал плана Хлопонина в Карачаево-Черкесии. Массовое увольнение сотрудников милиции в Северной Осетии. Радикальный ислам в России. Угроза государству или локальное явление. Несостоявшийся вотум недоверия главе Юго-Осетинского парламента. Предстоящие выборы в Нагорном Карабахе. Генеральный прокурор Азербайджана угрожает оппозиции. Свобода слова в России и Грузии. Эстонцы в Абхазии. За последний месяц резко возросла активность силовых структур в Ингушетии. Соответственно, выросло и количество случаев нарушений прав человека, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация в республике кардинально не меняется в лучшую сторону. И это несмотря на незначительное улучшение статистики за последние 4 месяца в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Однако статистика не передает ощущения напряженности в Ингушетии в эти предпраздничные дни. Боевики совершили несколько вылазок в конце прошлой и начале этой недели. Так, 30 апреля было обстреляно здание республиканской прокуратуры и здание администрации Носоркотовского муниципального округа города Назрань. 3 мая в селении Барсуки обстрелян дом местного жителя, который, по некоторой информации, занимался реализацией спиртных напитков. В этих случаях никто не пострадал. 4 мая обстрелян пост ДПС, расположенный на въезде в город Назрань. 11 сотрудников милиции были контужены. В предыдущие 2 месяца активность подполья была невысокой, в то время как сотрудники силовых структур продолжают активные действия. На территории республики с начала года проведено не менее 10 полномасштабных спецопераций, в ходе которых 16 человек были задержаны, 38 человек убиты как участники НВФ, еще 4 погибших – это мирные жители. Действия силовиков далеко не безупречны. Некоторые из задержанных в апреле жалуются на пытки и побои, которые к ним применялись со стороны сотрудников милиции. Так, беженец из Чечни Селимхан Читигов, который в настоящее время находится в больнице под охраной, в течение почти 2 дней после похищения подвергался пыткам, током и избиениям. Когда Читигова привезли в суд для избрания меры пресечения, он потерял сознание. Другой житель Карабулака Абуэзид Гарданов также после задержания был сильно избит. Таким образом, пытались найти организатора теракта в городе Карабулак 5 апреля. Его нашли и убили 5 мая в городе Назрань. Им оказался житель селения Плиева Магомед Гарданов, долгое время находившийся в розыске. При его ликвидации пострадали еще 2 женщины, одна из которых погибла, а вторая с тяжелыми ранениями находится в больнице. Силовики поспешили отделить погибшую пособницей боевика. Этот факт отрицается близкими погибшей. И уж точно можно сказать, что ни погибшая женщина, ни та, которая получила ранение, не оказывали никакого вооруженного сопротивления, поэтому непонятно, с какой целью в их сторону были произведены выстрелы с признаками силовых структур. По данным ФСБ, погибший Гордах готовил новый теракт на 9 мая. Еще один человек был убит силовиками 6 мая в селении Канташева. Им оказался местный житель Зелимхан Азиев. Он был убит после того, как попытался убежать. У безоружного Зелимхана не было никаких шансов покинуть блокированную зону. Тем не менее, силовики не пытались его сбежать. Он был убит при попытке к бегству. После этого силовики в течение получаса обстреливали пустой дом Азиевых, практически разрушив его. По окончании спецоперации сотрудники ФСБ забрали брата и сестру Зелимхана в качестве свидетелей. Активность правоохранительных органов может объясняться профилактическими мерами, направленными на предотвращение терактов в праздничные дни. Остается только надеяться, что эти методы не станут реальной причиной пополнения вооруженного подполья в последующее время.
Это был Тимур Акиев, глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал». «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». На этой неделе министр внутренних дел Северной Осетии Артур Ахметханов объявил о планируемом сокращении сотрудников министерства. В рамках оптимизации, по словам министра, МВД уволит около 4000 человек. Эксперты уже сейчас говорят о серьезных негативных последствиях этого плана. Из Владикавказа передает Жанна Тарханова.
С начала прошлого года уже сократили 774 человека. В основном это сотрудники, достигшие пенсионного возраста. Одной из причин сокращения называется существующий перелимит штата, который был сформирован в 1992 году во время осетино-ингушского конфликта. На фоне возрастающего уровня безработицы в республике, составившего официально 4,8% от экономически активного населения, такая оптимизация штата может вызвать серьезное недовольство со стороны уволенных и их семей. Тем более, что бывшие сотрудники МВД в Северной Осетии не получают полагающиеся им социальные выплаты и льготы. Во Владикавказе уже неоднократно проходили акции протеста ветеранов МЧС и МВД, организованные общественной организацией ветеранов силовых структур «Закон выше власти». Представитель этого объединения Игорь Кокоев рассказал, что в 2004 году 4,5 тысячам пенсионеров и сотрудников МВД был присвоен статус ветеранов боевых действий за участие в операциях на Северном Кавказе. Им в соответствии с законодательством России были установлены льготы и компенсационные выплаты. Однако решением руководства Северо-Осетинского МВД в 2008 году все выплаты были остановлены. Тогда ветераны пошли в суд, который подтвердил правомерность их требований. Однако чиновники отказываются исполнять судебные решения. Правозащитник Руслан Макаев предупреждает, что новые сокращения повлекут за собой криминальный и социальный взрыв. Более 2% трудоспособного мужского населения республики лишатся заработка. При этом никаких улучшений в организации системы безопасности не произойдет. Те, кто управляет коррупционными процессами, останутся. И раньше в системе МВД Северной Осетии не особо считались законом, изымали удостоверения ветеранов боевых действий, не выплачивали пособия, говорит Руслан Макаев. Координатор ЛДПР по Северной Осетии Георгий Зозров, наоборот, уверен, что сокращения необходимы и штат сотрудников МВД чрезмерно раздут. Например, в ГИБДД насчитывается около 1400 сотрудников. Но все равно террористы проводят то, что им нужно. Существуют отделы по борьбе с наркотиками, по борьбе с коррупцией, однако вокруг все равно бардак. Сокращают тот орган, который неэффективно работает. Но нужно не только сокращать, но и спрашивать за результаты работы. А сокращенные сотрудники пусть идут устраиваться на рабочие специальности, поднимать народное хозяйство, говорит Георгий Зозров. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Карачаево-Черкесии сложилась уникальная ситуация. Местные власти ведут сложный, на грани лояльности, торг с представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным. Несмотря на его публичное указание до 1 мая назначить нового премьер-министра черкеса по национальности, республика все еще пребывает без главы правительства. О причинах кризиса рассказывает мой коллега Демис Паландов.
Весь прошлый год российские аналитики с удивлением наблюдали за политической ситуацией в Карачаево-Черкесии. Местный парламент 5 раз отклонял кандидатуру на пост сенатора, предложенную президентом КЧР Борисом Эбзеевым и одобренную политсоветом партии «Единая Россия». При этом единороссы имеют большинство в местном народном собрании. Сегодня ситуация может повториться вновь. Несмотря на публичное указание полпреда президента Александра Хлопонина до 1 мая назначить нового премьер-министра, причем черкеса по национальности, республика остается без главы правительства. Кандидатура на пост премьера, по официальным сообщениям, уже внесена в парламент, однако кто это, не знают даже депутаты. Основной вопрос, который стоит на повестке дня, позволит ли назначение черкеса на этот пост разрешить острые противоречия в республике. Политолог Александр Кынев считает, что Хлопонин запоздал со своей инициативой.
То, что сейчас происходит, вот есть попытка среагировать с опозданием там на 1,5 года на тот конфликт, который возник при формировании правительства Карачаево-Черкесии, когда вот новый глава региона, господин Эбзеев, из вроде бы правильной там постановки вопроса, что главное это не национальность, главное это значит профессиональные качества и так далее, но сломал сложившуюся в регионе годами традицию распределения должностей между представителями разных этносов. И на пост премьер-министра Карачаево-Черкесии был внесен не черкес, как сложилось в регионе перед этим, а был внесен этнический грек. Естественно, это вызвало непонимание, это вызвало скандал, поскольку Кавказ устроен очень сложно. Все это привело к резкой активизации черкесского национального движения, призывом к созданию объединенного черкесского субъекта даже и так далее. То есть одним решением разбередили проблему, которая до этого многим казалось спящей.
Это было мнение политолога Александра Кынева. На этой неделе глава Адыгехаса Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов встречался со всеми возможными кандидатами на пост премьера. Он сказал им, что хасы поддержат любого кандидата, который будет профессионалом и который не оставит черкесский вопрос без внимания. Однако курс на раздел республики на черкесскую и карачаевскую, по словам Черкесова, остается прежним.
Проблема вот с таким возвращением статус-кво, как было до 2008 года, до назначения президентом Карачаево-Черкесии Эбзеева, она вообще не перспективна. Нам только надо разойтись, как было после 26 года. Это черкесская автономия и карачаевская автономия.
Впрочем, не все аналитики согласны с тем, что национальный фактор является самой главной проблемой в республике. Главный редактор агентства «Регнум» Константин Казинин полагает, что в политике региона этот фактор вторичен.
Национальный фактор там существует на уровне такой идеологии, на уровне, может быть, самосознания интеллигенции национальной. Но я не уверен, что он реально работает в политике. Скорее, его там хотят использовать в целях какого-то пиара, в целях борьбы одной из групп или разных групп даже, за свое влияние, за свои посты.
Константин Казинин полагает, что первостепенное значение имеет борьба кланов, и эта борьба вкупе со слабостью позиции президента КЧР может привести к повторению прошлогоднего сценария, то есть провала кандидатуры, предложенной Борисом Эбзеевым на пост премьера.
Вполне может быть, что кандидатуру не утвердят, но скорее будет говорить не о том, что национальный фактор там так важен, а о том, что отношения президента с парламентом там не очень простые.
Это был главный редактор агентства «Регнум» Константин Казинин. Почему Борис Эбзеев, назначенный президентом России, наталкивается на столь упорное сопротивление в парламенте? Политолог Александр Кынев полагает, что дело в том, что местные элиты просто отторгают назначенца из столицы.
Есть огромное количество нюансов, очень сложных взаимоотношений как между конкретными личностями, так и между группами той или иной региональной элиты. Когда все пытаются решать через Москву, чем дальше, тем больше, вызывает на месте недовольство и очевидное несовпадение формальных институтов с неформальным распределением ролей. Когда, с одной стороны, был выбран человек, входящий в федеральную элиту, господин Эбзеев, много лет работающий в Конституционном суде, человек хорошо образованный, казалось бы, что и к региону вроде бы как бы имеющий отношение, поскольку он по национальности карачаевец, но жил в нем только в годы своей молодости, очень давно. То есть в нынешнюю региональную элиту он инкорпорирован не был. Вот то, что мы наблюдаем сейчас в Карачаево-Черкесии, это как раз пример того, что политики не укоренились в массовом сознании, неукорененные в местных элитах, воспринимаемые обществом как навязанные, не могут эффективно решать сложные проблемы.
Говорит политолог Александр Кынев. Между тем, межнациональные отношения в республике день ото дня только ухудшаются. Массовые драки между карачаевцами и черкесами, недавнее убийство одного из национальных черкесских активистов Аслана Жукова, агрессивные националистические выпады в местных газетах в адрес других народов – все указывает на это. Александр Кынев считает, что во многом виновата федеральная власть, проводящая неверную национальную политику.
Ситуация показывает и кризис как таковой избирательной системы, потому что точно так же по принципу вертикали у нас отстроены выборы депутатов. Нигде в мире в сложных этнических регионах в голову не придет проводить выборы по закрытым партийным спискам. Была, к примеру, в Дагестане система этнического квотирования, которая реализовывалась через многомандатные округа. Поскольку этносы расселены через полосно, невозможно создать этнически гомогенный округ. Чтобы избежать конкуренции этносов, создавался многомандатный округ, когда каждый в многомандатном округе доминирующий этнос смог привести своего кандидата. И они не конкурировали в результате друг с другом этноса, а конкурировали внутри этноса, что сглаживало этнические противоречия. Нет, эту систему выкинули на помойку, попытались навязать всем регионам абсолютно одинаковую стандартную систему от Чукотки до Дагестана, Москвы и Калининградской области. Но так не может быть в таких территориях.
Это был политолог Александр Кынев. Пока неизвестно, когда в парламенте КЧР пройдут слушания по кандидатуре нового премьера. По данным информированных источников радио «Эхо Кавказа», Хлопонин получил множество просьб отодвинуть срок хотя бы до 20 мая, чтобы элита Карачаево-Черкесии попытались договориться по какой-либо компромиссной кандидатуре.
Это был материал Демиса Паландова. Олег Кусов побывал на конференции в Париже, которая была посвящена проблемам Кавказа. Экспертов, участвовавших в мероприятии, он попросил высказаться по теме «Угрожает ли радикальный ислам российской государственности?».
Исламская идея сегодня способна объединить далеко не всех жителей Северного Кавказа, но значительную их часть. Подобное мнение популярно среди многих экспертов, которые видят в исламе потенциал для сопротивления современной российской модели государственного и общественного устройства. Эта модель при решении проблем во многом опирается на силовую составляющую. Поэтому ислам стал привлекательным на Северном Кавказе не только для религиозных людей. Слово доктора Высшей школы социальных исследований Франции Георгию Мамулия.
Оппозиция на Северном Кавказе, движение сопротивления северокавказских народов в настоящее время все более и более консолидируется вокруг идеи ислама. Это и понятно, принимая во внимание прежде всего мультинациональный характер самого Северного Кавказа, мультиэтнический и мультилингвистический характер Северного Кавказа, и принимая во внимание ту деструктивную и ту абсолютно неадекватную политику, которую проводит российское государство в отношении региона. Радикализация Северного Кавказа является прямым следствием той политики, которую Россия проводит по отношению к Северному Кавказу.
Религия должна быть для людей источником духовных исканий, но не политическим инструментом. Это мнение в беседе со мной высказала французский политолог и преподаватель Сорбонны Франсуаза Томми. При этом она убеждена, что российскому Северному Кавказу рано или поздно не миновать судьбы бывшей французской колонии Алжир.
Сейчас, конечно, процессы идут к тому, что исламская оппозиция сосредотачивает многих, по крайней мере, недовольных на Северном Кавказе. Но это, мне кажется, опасно для самих кавказских народов, потому что ислам не рассматривает проблему государства. И для кавказских наций приоритетная задача все-таки это строить современные государства, то есть размышлять об институтах власти, о формах этих институтов, что нужно строить и готовиться к этому. Учитывая, что Русская империя рано или поздно войдет в острый такой этап кризиса, то нужно заранее к этому готовиться. А исламская программа, можно сказать, она совершенно забывает о задаче государственности, о построении современного государства. Поэтому, мне кажется, это ложная дорога. Политический ислам никуда не ведет.
Политический ислам на Северном Кавказе зачастую ассоциируется с вооруженным подпольем. Террористическая деятельность этого подполья, по мнению экспертов, не только настраивает против него россиян, в том числе и жителей Северного Кавказа, но и делает невозможным политический диалог между исламистами и российскими властями. Преподаватель Сорбонны Майрбек Вайчагаев полагает, что со многими вооруженными исламистами еще возможен диалог, но российская власть допускает ошибку, не отказываясь от идеи их ликвидации без суда и следствия.
Боевики считают, что только исключительно ислам может сегодня им позволить объединить под своей идеологией все северокавказские народы. Поэтому они избрали эту виртуальную структуру имарат. Эти люди, я считаю, искренне верят, что только таким образом они могут что-то изменить. Если это так, то этих людей элементарно можно переубедить, что так своих целей не достигают, как это было сделано в Беслане. В Москве последние террористические акции, которые прошли в метро. В какое отношение эти люди имели к российской власти и к российской армии. Если правильно вести разговор с этой категорией людей, то их нужно переубедить, что ислам запрещает такого рода действия. Другое дело, что молодежь, студенты, которые видят в них не столько радикалистов, сколько борцов против России. Не борцов за чистую веру, не борцов за независимость той или иной республики, потому что некоторые на сегодняшний день не готовы к этой независимости, они не хотят этой независимости, особенно Северо-Западный Кавказ, но боевиков они видят именно своего рода Робин Гудов.
Опасность появления на Северном Кавказе исламского государства только помогает Москве удерживать здесь свои позиции. Так считает французский политолог и преподаватель Сорбонны Франсуаза Томми.
Пока будет только исламская альтернатива, я бы сказала, что Русская империя будет стоять довольно твердо, потому что очень многие граждане северокавказских республик, они предпочтут остаться в империи, чем попасть в исламскую уму с шариатом. По-моему, для оппозиции на Северном Кавказе очень важно готовить конкретную политическую программу, то есть размышлять над институтами власти, какое государство можно строить, как представить, например, национальные меньшинства, учитывая, что очень много республик имеют эти национальные меньшинства. Эту проблему нужно решать политически, а не через религиозную утопию.
Исламская идея и политический прогресс – это взаимоисключающие понятия, подчеркивает Франсуаза Тем. Тем более на Северном Кавказе, где почти во всех республиках проживает русское население.
Это был мой коллега Олег Кусов. Строительный бум в Чечне вошел в новую фазу. От восстановительных работ местные власти перешли к амбициозной высокоэтажной застройке. Однако у людей возведение монструозных по чеченским меркам 16-этажных домов вызывает страх. Писатель Герман Судулаев, который сейчас находится в республике, считает, что это чувство – лишь проекция ужаса, который испытывает население, глядя на сложившийся порядок вещей.
В городах Грозный и Гудермес Чеченской Республики развернуто широкомасштабное многоэтажное строительство. Возводят дома в 16 этажей и даже выше. Запланированы целые кварталы современных высотных домов. Местное население относится к высоткам с подозрением. Ходят упорные слухи, что земля не выдержит тяжести новых домов, и они начнут проваливаться под землю. Говорят, что после выкачивания нефти в земле остаются пустые полости, которые по технологии нужно заполнять водой, но никто этим не занимается. Люди боятся, что тяжелые многоэтажки будут проваливаться в эти подземные пустоты. Не знаю, насколько опасения обоснованы. Наверняка перед строительством производятся все необходимые расчеты и изыскания. По крайней мере, хотелось бы думать, что это так. Возможно, страх провала под землю всего лишь чеченская версия городской легенды. Но само по себе распространение такого мифа говорит о многом. Это образ строительства новой жизни в республике. На поверхности современные многоэтажки, а под ними зияющая черная пустота, в которую все может обвалиться в любую минуту.
Писатель Герман Судулаев из Шали. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
Московское время 8:30. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Как заявил помощник российского президента Сергей Приходько, Киргизия не участвует в саммите, поскольку в стране пока не сформированы конституционные органы власти. В Брюсселе в ночь на субботу завершился саммит 16 стран зоны евро. В итоговом заявлении утвержден план финансовой помощи Греции. Высказана необходимость создания европейского стабилизационного механизма в связи с системным кризисом единой европейской валюты. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России и исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Российские агентства со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Дмитрий Медведев, возможно, передаст Брониславу Комаровскому дополнительные документы из российских архивов, касающиеся трагедии в Катыни. В дагестанском городе Дербент в результате взрыва на железнодорожной станции в пятницу вечером один человек погиб и пятеро получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших милиционеры и гражданские лица. В Великобритании консерваторы будут пытаться сформировать новое правительство вместе с либеральными демократами. Об этом заявил лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, чья партия заняла первое место на прошедших в четверг выборах в палату общин. В Мексиканском заливе над местом выброса нефти из скважины после крупнейшей аварии на буровой платформе идет установка специального купола. Конструкция, как ожидают специалисты, должна позволить сдерживать неконтролируемый разлив нефти. Президенты США и Афганистана проведут переговоры в предстоящую среду в Белом доме в попытке улучшить отношения между Вашингтоном и Кабулом.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. В среду, 5 мая, в парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия прошло заседание, на котором рассматривалась деятельность правительства. Первоначально планировалось, что депутаты обсудят вотум недоверия премьер-министру Вадиму Бровцеву. Наш корреспондент в Схинвале Мурат Гукимухов побывал на историческом заседании парламента.
Парламент Южной Осетии воздержался от вынесения вотума недоверия кабинету министров, ограничившись мерами помягче. Деятельность правительства будет подвергнута парламентскому расследованию. Предполагается, что окончательно законодательная власть определится в своем отношении к правительству после подведения итогов проверки специально созданной комиссии. Пока определяется парламент, в отношении государственных унитарных предприятий, созданных командой Бровцева, заведен ряд уголовных дел. Руководители наиболее крупных государственных предприятий, ведущих строительством и транспортом, Исмаил Каримов и Сергей Олейников, выехали в Россию, не дожидаясь результатов расследования. Не секрет, что парламент находится под контролем президента, поэтому и конфликт между исполнительной и законодательной властью воспринимается здесь не иначе, как конфликт между премьером Вадимом Бровцевым и президентом Эдуардом Кокоевым за контроль над ресурсами, направляемыми Россией на восстановление Южной Осетии. Основные претензии к Бровцеву связаны с реорганизацией правительства. 14 министерств и ведомств были подчинены Министерству экономического развития под руководством ставленника Бровцева Александра Жмайла, в руках которого сосредоточились беспрецедентные полномочия. Руководители исполнительной власти назначают на ключевые посты своих земляков из Челябинска и отдают подряды российским фирмам, в то время как местные бизнесмены не прочь и сами заработать. Обиду кадровой политики правительства высказала вице-спикер парламента Мира Цхавребова.
Но у меня складывается вообще сейчас впечатление, что в Челябинске на улицах, прямо на столбах, развешаны объявления «Вперед в Цхинвал на заработки». Когда мы приглашаем премьер-министра, это ведь не означает, что он должен привести с собой вот такое огромное количество людей, которые вовсе не уникальны как профессионалы, и не обязательно, чтобы они занимали все ключевые места.
Это была вице-спикер парламента Южной Осетии Мира Цхавребова. Депутаты обвиняли Бровцева в срыве восстановительных работ. Он, в свою очередь, переадресовывал эти обвинения в Комитет по восстановлению Южной Осетии, подчиняющийся напрямую президенту Кокойте.
Я считаю, что комитет начал стройку, должен ее закончить. И ответить на все вопросы, куда нецелевым образом были израсходованы деньги. На восстановление в прошлом году было зачислено в Национальный банк Республики 7 миллиардов рублей. Дальше они поступили в Министерство финансов Республики Южная Осетия. И Министерство финансов Республики Южная Осетия перечислило эти средства в Государственный комитет по восстановлению. Значит, на сегодняшний день мы начали объектов строительства больше, чем перечислено в прошлом году средства. Вот этот дефицит у нас и есть.
Это был премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев. Вице-спикер Мира Цхавребова напомнила присутствующим, что в результате конфликта между российскими специалистами и местными элитами страдает население.
Пока они это обсуждают, народ, люди живут в нечеловеческих условиях. И вот что мы производим, и вот что мы делаем.
В эмоциональном выступлении госпожи Цхавребовой есть и политический аспект конфликта. В Южной Осетии растет недовольство медленными темпами восстановления жилья, отсутствием рабочих мест и внятных социальных программ. К примеру, пенсия по старости здесь варьируется от 250 до 500 рублей, пособие на ребенка 70 рублей в месяц. В конечном итоге общество адресует недовольство тому, кто, по его мнению, отвечает за состояние дел в республике, президенту Кокойте. Публичное разбирательство с правительством, с одной стороны, переадресует львиную долю этих претензий господину Бровцеву, с другой являются сигналом в адрес правительства России о том, что неплохо было бы учесть и интересы местного населения. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Готовы ли юго-осетинские властные элиты к открытому конфликту теперь уже не с присланными из России чиновниками, а непосредственно с Москвой? Почему Кремль не готов разменять Бровцева, хотя предыдущие два правительства Эдуард Кокойте отправил в отставку? Таковы темы круглого стола, который провел Андрей Бабицкий.
У нас в Москве доцент МГУ, политолог Сергей Маркедонов, и в Тхенвале Ирина Гаглоева, экс-министр печати Южной Осетии, глава неправительственной организации Юго-Осетинское информационное агентство ИР. Ирина, у меня к вам первый вопрос. Два правительства уже, в принципе, по инициативе Эдуарда Кокойте были сняты. Почему в этот раз этого не произошло? В Тхенвале говорят, что кто платит, тот и заказывает музыку. Действительно, Москва сегодня регулирует этот процесс достаточно жестко.
Я бы не сказала, что Москва регулирует этот процесс. Инициатива всегда исходит из нашей республики. Но влияние Москвы, естественно, ощутимо, и оно естественно. А то, что смена правительства происходит, к сожалению, это факт неоспоримый, и, видимо, это не совсем продуманная тактика по приглашению тех специалистов, которые действительно нуждается наша республика для восстановительных работ, для вообще государственного строительства.
Сергей Маркедонов, вы говорили о том, что необходима некая децентрализация власти, чтобы Южная Осетия не развивалась по примеру, скажем, Чеченской республики. А что, если действительно, как вот мы слышали, говорил вице-спикер парламента республики, что на самом деле специалисты, которые присланы в Южную Осетию, они отнюдь не уникальны, если не сказать больше. Мы же знаем, что, в общем, в России действительно управленческие кадры далеко не идеальны.
Хороший вопрос. Мне кажется, что нынешний конфликт, который происходит, он, в принципе, не носит исключительно субъективного характера. Да, вот это надо понимать. Это не вопрос личных пристрастий или личной неприязни Эдуарда Кокойте и Вадима Бровцева. Это конфликт объективно существующий в отношениях между поставщиком услуг и потребителем услуг. Послевоенный период, совершенно очевидно, Южная Осетия нуждается в серьезном масштабном восстановлении. Это можно сделать при больших инвестициях. Большие инвестиции в полном объеме невозможны, поскольку Южная Осетия признана Россией, еще рядом государств, но в целом мировое сообщество не признает, поэтому открытого притока инвестиций нет. Значит, остается восстановление с помощью России. Согласитесь, поскольку Россия выделяет достаточно большие средства, она хочет по возможности контролировать их. В то же самое время местная элита, конечно же, хотела бы эти ресурсы использовать с точки зрения своего видения, своего понимания ситуации. И возникает коллизия, в принципе, обычная. И если завтра президентом Южной Осетии будет другой человек, или премьер-министр будет не из Челябинска, а из Ульяновска, или из Москвы, из Ростова-на-Дону, откуда угодно, ситуация во многом будет воспроизведена. Вопрос в форматах разрешения этой ситуации. То, что специалисты не уникальные приехали, да, но где гарантии, что после отставки этого правительства какие-то более уникальные приедут? Мне кажется, что в принципе вот эта ситуация, она ставит перед Россией очень важный выбор и важную дилемму. Надо все-таки переходить к более транспарентному восстановлению Южной Осетии. Это серьезная проблема. Если все будет в основном на устных, неформальных договоренностях, ни к чему хорошему это не приведет, поскольку совершенно права вице-спикер парламента Южной Осетии, в этих конфликтах ситуация этой людей не улучшается, и эти проблемы, они адресуются-то не только Эдуарду Кокойте или Вадиму Бровцеву, они адресуются России. Если ты, Россия, взяла свою ответственность за Южную Осетию, взяла ответственность за восстановление, ну покажи, что какая-то есть позитивная динамика.
Спасибо, Сергей. Ирина Гаглоева, я хотел бы сместить немножко нашу беседу в область политики. Южно-осетинское общество и южно-осетинскую власть всегда упрекали в излишней централизации. А вот наличие таких конфликтов между правительством и президентскими структурами, оно ведь, наверное, дает возможность различным ветвям власти как-то автономизироваться, определить свои границы, и, в общем, это ситуация реального разделения властей. Не ведут ли такие конфликты к демократизации южно-осетинского общества?
Ну, в общем, наверное, ведут. И, в общем, это, наверное, тоже нормально, что именно депутаты нашего парламента поставили вопрос о работе нынешнего правительства, которое на самом деле не справляется с теми задачами и очень серьезными задачами, которые сегодня стоят перед республикой. Правительство, которое сегодня находится у власти, оно практически не понимает самого главного. Даже самое не страшное не то, что экономические проблемы не решаются, а, в общем-то, оно не понимает политические значения. значимости всего того, что происходит в республике. И то, что парламент ставит эти вопросы, возможно, не очень системно, возможно, там есть тоже не совсем все правильно, тем не менее ставит и обозначает их. Это уже говорит о том, что парламент берет на себя такую ответственность, и в дальнейшем эта ситуация будет развиваться.
А можно ли сказать, Ирина, что это конфликт не только вот с конкретным Бровцевым, конкретным правительством, но и конфликт с Москвой?
Ну, я бы так серьезно не обозначала. Конфликт с Москвой, у нас, конечно, конфликта с Москвой нету. Дело все в том, что есть не совсем правильное отношение к тому вопросу, как помогать Южной Осетии в вопросах, допустим, с кадрами. Нам действительно нужна некоторая помощь в кадрах, потому что мы 20 лет находились в такой ситуации, когда, в общем, нам было не до собственных кадров. То, как это осуществляется сейчас, конкретной командой, обозначенной на заседании парламента, это, конечно, ведет к печальным последствиям, которые мы сегодня констатируем. И я думаю, что в принципе, на сегодня возможно это решить такими сублимационными какими-то методами, если будет такое желание у правительства, которое сегодня возглавляет Бровцев. Я думаю, что в Москве оно есть, и там такое понимание тоже присутствует. И если все это в конструктивное какое-то русло направить, то проблему это можно решить. Тут пока такого серьезного конфликта нет. Но его обозначение, в общем-то, есть, потому что страдают люди. Люди, которые 20 лет находились в условиях войны, люди, которые в августе пережили страшную трагедию и лишились самого дорогого своих домов, и которые практически не видят возможности их восстановления. И даже дело не в том, что они хотят, чтобы им кто-то восстановил. Они хотят возможность заработать на свое восстановление. Многие сами хотят это сделать, но они не могут начать найти нормальную работу, адекватную по оплате для того, чтобы это сделать. И не видят правительства, которое решает эти социальные проблемы.
Спасибо, Ирина. Сергей, все-таки, вот если Москва будет давить, может ли это привести к тому, что всерьез разразится конфликт между руководством Южной Осетии и Кремлем?
Всегда давить так тупо и прямо плохо, да? Лучше договариваться, лучше искать какие-то возможности для компромисса.
Благодарю вас, Сергей. Напомню, у нас из Москвы был доцент МГУ политолог Сергей Маркедонов. В Цхинвале Ирина Гаглоева, экс-министр печати, глава неправительственной организации Юго-Осетинское информационное агентство ИР.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». 23 мая в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике состоятся парламентские выборы. Это событие, если голосование пройдет в соответствии с демократическими нормами, может несколько упрочить позиции Нагорного Карабаха на Западе, считает политолог Сергей Маркедонов.
Выборы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике рассматриваются международным сообществом как нелегитимные. Наблюдатели, которые приезжают сюда в день голосования, представляют только себя в личном качестве. Однако значение избирательной кампании в НКР трудно недооценивать. С одной стороны, это некий сигнал миру. Мы есть, несмотря на то, что вы нас не признаете. С другой стороны, выборы в НКР – это определенное свидетельство того, что это образование, несмотря на свой подвешенный социально-политический статус, обладает определенной жизнеспособностью. Нынешние выборы – пятые по счету в истории НКР. Каждая из предыдущих избирательных кампаний имела свою изюминку. Первые выборы парламента НКР состоялись в условиях эскалации конфликта с Азербайджаном 28 декабря 1991 года. Избранный по их итогам Верховный Совет Республики сформировал первое правительство НКР и избрал первого президента этого непризнанного образования. Вторая избирательная кампания состоялась 30 апреля 1995 года. Это было первое голосование после вступления в силу соглашения о бессрочном прекращении огня в зоне Карабахского конфликта. Третьи выборы состоялись 18 июня 2000 года. В это время внутри НКР действующая президентская администрация пыталась бороться с влиятельными полевыми командирами, претендовавшими на свое эксклюзивное право в разделе властного пирога. Успешное проведение той кампании создало определенный задел для победы гражданского образа правления. НКР смогла избежать соблазна стать армянской Ичкерией. Четвертая кампания прошла 19 июня 2005 года. В это время внутри политической элиты НКР обсуждалось несколько принципиально важных вопросов. Первый – это принятие Конституции, второй – споры о третьем сроке для президента Аркадия Гукасяна. Оба этих вопроса разрешились позитивно. Основной закон был принят, и в Карабахе состоялась передача власти от одного главы государства к другому на основе выборов и без гражданских эксцессов. Нынешние пятые выборы также будут первыми в своем роде. Это будет первая парламентская кампания для президента НКР Бакоса Акяна. Она покажет, насколько третий лидер НКР готов к тому, чтобы допустить внутри республики конкуренцию. Пока же можно зафиксировать, многие яркие оппозиционеры не участвуют в кампании. Среди претендентов на депутатское кресло не будет серебряного призера президентской кампании 2007 года, экс-заместителя министра иностранных дел НКР Масиса Маиляна, запомнившегося жесткой полемикой с Бакоса Акяном. Более того, все политические партии, представленные на выборах, в свое время составляли коалицию вокруг идеи единого кандидата в президенты Нагорного Карабаха. И в настоящее время нареканий и критики в связи с политикой властей от них нет. Выборы пройдут согласно обновленному избирательному кодексу. Среди наиболее важных новелл следует отметить ограничение прав депутата на переход в другую фракцию. Однако парламентские выборы в НКР интересны не только как внутриполитическое событие. Для Карабаха демократия не роскошь. Это ресурс в дипломатической борьбе с Баку. Заметим, что среди пунктов обновленных мадридских принципов есть и временный статус Нагорного Карабаха, предполагающий в нем самоуправление. Риторический вопрос. А возможно ли самоуправление без выборов? Если выборы в НКР пройдут более пристойно, чем в Азербайджане, то у Степанакерта появляются дополнительные аргументы в разговоре с Западом. Переоценивать этот фактор, конечно же, не следует. Но свою роль он играет, особенно в процессе формирования общественного мнения в странах ЕС и США. Таким образом, помимо большой геополитики, в непризнанном Карабахе и в признанном ООН Азербайджане в 2010 году будут доказывать, чья демократия лучше. Однако в конфликтных точках очень часто демократия для своих вовсе не означает демократии для чужих. И этот аспект надо учитывать в разрешении застарелого этнополитического противостояния.
Предстоящие выборы анализировал политолог Сергей Маркедонов. Генеральный прокурор Азербайджана на этой неделе продемонстрировал настоящий поэтический талант. Характеризуя политические цели оппозиции, он использовал метафору, которая должна была продемонстрировать всю тщетность намерений подорвать позиции нынешней власти. Из Баку рассказывает наш корреспондент Джованшир Гамалиев.
Переизбравшись в третий раз на пост генерального прокурора Азербайджана Закир Гаралов, начал свое выступление с угрозами в адрес оппозиции. В частности, он затронул вопрос финансирования политических партий. Он заявил, что уже настало время осведомить общество, как и откуда финансируются политические партии. Пусть товарищи, которые сегодня говорят о коррупции в стране, информируют нас о своих источниках доходов. Они заявляют, что делают попытки нарушить политическую стабильность в стране. И в 2005 году, выступая с этого кресла, я говорил, что интересы государства в республике всегда будут защищаться. И сейчас я вам это говорю. Мы не позволим никаким силам нарушить политическую стабильность в стране. Некоторые видят цветные сны. Не надо забывать, что это всего лишь грезы. Председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Кэрэмли говорит, что, выступая с такими заявлениями, генеральный прокурор старается отвлечь внимание общества от обвинений в коррупции, направленных на правительство. Кэрэмли говорит, что генеральный прокурор не должен выступать с политическими заявлениями. Это не входит в его полномочия. Абсурд заключается в том, что, не имея возможности отреагировать на разоблаченные в мировом масштабе факты коррупции, генеральный прокурор предъявляет претензии оппозиции. Это попытка отвлечь внимание от обвинений в коррупции, направленных на правительство. О какой коррупции может пойти речь в политических партиях? Какие есть расходы у политических партий? Что беспокоит Закира Гаралова? У нас нет даже офиса, чтобы заинтересовать их в том, как мы платим коммунальные услуги. У нас нет возможности проводить съезды, митинги, даже предвыборную кампанию не можем проводить. Заместитель председателя проправительственной партии Анавятан Захид Оруч не считает выступление Закира Гаралова направленным против оппозиции. Он говорит, что каждая политическая партия, которая претендует на власть, обязана предъявить отчет о своих доходах. Если они от какой-либо государственной структуры требуют, чтобы те предъявили документы, отражающие их финансовые манипуляции, то они сами тоже должны предъявлять соответствующие документы. Любая сила, если она проходит через нормальное финансирование, очень спокойно может предоставить информацию о своих расходах и приходах. Руководитель исследовательского центра «Правовое государство» юрист Музафер Бахышев говорит, что слова генерального прокурора – это всего лишь угрозы. Если у него есть достаточно оснований, если есть доказательства о финансировании политических партий, то вместо политических заявлений он провел бы расследование и привлек бы кого-то к уголовной ответственности. Выходит, что генеральный прокурор знает, что кто-то откуда-то финансируется, и он, прокурор, не выполняет свои обязанности, не привлекая этих людей или организацию к уголовной ответственности. Видимо, у него нет достаточно доказательств, и поэтому можно сказать, что это безобидные угрозы. Закир Гаралов с 2000 года работает генеральным прокурором Азербайджана. По мнению независимых экспертов, Гаралов, он занимается политическими делами. После того, как в третий раз избрали прокурором, спикер парламента Октай Асадов охарактеризовал Захира Гаралова опытным специалистом, обладающим глубокими знаниями.
Материал Джаваншира Агамалиева из Баку. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». В конце прошлого месяца президент Грузии, выступая перед бизнесменами и экспертами в институте Милкина в Лос-Анджелесе, подверг критике «Радио Свобода» за распространение сведений о том, что грузинские медиа испытывают давление со стороны государства. Грузинский президент заявил, что средства информации в Грузии абсолютно свободны. Комментарий Андрея Бабицкого.
Что это вообще за материя «свободное слово»? Когда мы говорим о ситуации в России, утверждаем, что там оно отсутствует, это не означает полного отрицания наличия независимых медиа. Нет, пространство свободного высказывания в России сохраняется и уже длительное время не меняет своих границ. «Новая газета», «Радио Эхо Москвы», журналы «New Times», «Newsweek», сетевые издания «Йош.ру», «Грани.ру» и многое-многое другое, всего не перечислить. Очень значительным по объему сегмент так называемой гражданской журналистики, который почти не подвержен внешнему контролю, многочисленные интернет-форумы и благосфера. Но это не все. Власть полностью индифферентна к критике, которая содержится, скажем, в художественной литературе или кино. А ее там тоже хватает. То есть мы без труда можем констатировать, что свободное слово имеется в наличии, и высказываться в определенных форматах критически и почти по любому поводу не представляет труда. Главное не покидать пределы огороженной зоны. Почему же при наличии значительного числа относительно независимых источников информации мы говорим об отсутствии свободного слова? Да потому что оно, будучи вытесненным на глубокую периферию общественной жизни, теряет гражданский смысл, перестает участвовать в политических процессах и своей неэффективностью только раздражает обывателя. Как же так? Претензии предъявлены, слово сказано, а реакции нет. Замечательный способ лишить смысла журналистику – это перестать обращать внимание на обвинения. У постсоветских властей интерес вызывает лишь электоральный зритель, слушатель и читатель, то есть тот, который пойдет голосовать на выборы. Ради такого потребителя власть целенаправленно берет под контроль телеканалы, внедряющие тщательно отобранную и препарированную информацию в умы миллионов. Поэтому наличие независимых СМИ и даже их количество, острота критических высказываний на их страницах не являются показателем свободы слова. Когда какой-либо властитель настаивает, что он не ограничивает журналистику, лишь на том основании, что каждый недовольный имеет возможность выразить свое недовольство на страницах реально существующих, незапрещенных изданий, логика таких утверждений часто исходит не из представления о демократическом устройстве общества, а из преобладающего права власти. Мне иногда чудится эта раздраженная гримаса, когда власть пытается отвести от себя обвинения. Посмотрите, мы не запрещаем, хотя могли бы. Чтобы уж совсем было понятно, приведу пример из не столь отдаленного прошлого. В СССР пространством свободного слова на долгие годы стала кухня. Именно здесь звучали самые критические речи в адрес власти. Но никому не пришло в голову лишить квартиры кухонь, ставить дома без них, поскольку кухни десятки и десятки миллионов по всей стране, намного больше, чем независимых медиа в России и Грузии, никак не входили в соприкосновение с политической реальностью.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. Деревня Эстонка в Абхазии получила свое название вовсе не благодаря советской дружбе народов. Там действительно жили и до сих пор живут этнические эстонцы. С одной из эстонских семей встретился наш корреспондент в Абхазии Семен Пегов.
В Гулурюбском районе Абхазии есть село Эстонка. Когда-то там жило в действительности много эстонцев, сейчас осталось лишь несколько семей. Одна из них – это семья Труманов. Главе семейства Оскару Труману перевалило за 70, а он до сих пор совершенно по-эстонски бодр и весел и с удовольствием рассказывает нам о том, как образовалось это необычное село.
Эстонцы вообще приехали сюда в 1886 году. И первые жители были, они приехали в основном в Сибири. А потом за ними приехали еще это, с Крыма, с Эстонии. Ну, под каким, или там где условия были какие-то, я не знаю, но и обосновались вот здесь. А потом, которые уже обосновались, потом с собой уже потянули других. И так образовалось село Эстонка. Родители все время общались на эстонском языке, и я, например, когда пошел в школу, 40 я уже не помню, в каком году, в 48-м году, в школе изучал эстонский язык.
При всей любви к родному эстонскому языку на историческую родину Оскара Трумана не тянет. Тем не менее, обучить эстонской речи своих двух дочек он все-таки попытался. Младшая Луиза даже какое-то время пожила в Эстонии после грузино-абхазской войны, но, судя по всему, ей там не очень понравилось, и, по крайней мере, сейчас она живет не в Эстонии, а в родной абхазской эстонке, и на языке предков разговаривать категорически отказывается.
После войны я уехала жить на Украину, в Харьков. Там немножко пожила. Никто абхазских беженцев не захотел. Мы уехали в Эстонию. Там пожили чуть-чуть и решили вернуться домой.
Про медлительность прибалтов и, в частности, эстонцев ходят настоящие легенды, существует масса анекдотов. Видимо, абхазские эстонцы в этом смысле особенные.
Я, например, на себе не чувствую медлительность. А то правильно говорят, что как эстонская торма. Ну, я бы не сказал.
Медлительным Оскара Трумана и вправду никак не назовешь, несмотря на свой преклонный возраст. Оскар Труман до сих пор работает по выходным на мельнице, а в рабочие дни в Сухумском аэропорту начальником склада технического обслуживания. На работу в аэропорт Оскар Труман добирается на велосипеде. 10 километров туда и 10 обратно. Семен Пегов специально для Радио Свобода.
Это был наш корреспондент в Абхазии Семен Пегов. Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.